Дорогие друзья, наша программа продолжается. Сейчас в эфире наша постоянная передача «Гость в студии». Я вам представляю ее участницу, матушку Наталью Зыкову, руководителя школы семейного чтения при приходе в честь иконы Божией Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. Здравствуйте, Наталья Викторовна.
Добрый день.
Вас поздравляю с Рождеством и со святками. И тема-то наша сегодня – «Святочные рассказы».
И всех слушателей, и вас, да. Тина Федоровна, тоже поздравляю с чудными и чудесными праздниками.
Светлыми, радостными.
Да, светлыми, радостными. Рождества Христова и святыми днями наступившими. Да, сегодня тема нашего разговора, темой нашего разговора будут произведения, которые относятся к жанру святочных рассказов. Впрочем, рождественские, святочные, суть одно и то же. Зима. Земля покрыта белым покрывалом. Все чисто, бело, светло. Именно в это время года наступает праздник Рождества Христова. И, глядя на небо, мы как бы ищем ту самую звезду. А отражение звездного неба в снежинках, которые сверкают всеми цветами радуги. Какая красота, какая радость. Вот поэт и романах Роман пишет о зиме так. «Снег идет, посмотрите на чудо, небеса благовестия шлют, не спадают снежинки оттуда, где поныне нас любят и ждут. Как мерцают они под луною, как послушны веленью его, украшая, врачуя больное, не желая себе ничего. Снег идет, сколько мира в глаголах, не тревожься, забытый народ, словоснежие в замерших селах, упование свыше несет. Подымаю лицо и ладони, о, душа, ни о чем не грусти, утони в белоснежном затоне, чтобы вынырнуть в млечном пути». И вот в эти чудные вечера, в эти святые дни, святочные рассказы, обычно этот жанр в семьях читали от Рождества до Крещения Господня. Как хорошо собраться и открыть вот такие замечательные, прекрасные, поучительные, душеполезные произведения. Жанр святочных рассказов или рождественских рассказов родился в XIX веке. Впрочем, он уже существовал и в Западной Европе. Это, во-первых, конечно же, произведение Ганса Христиана Андерсена, его известный рассказ «Девочка со спичками». Это и рассказы Диккенса рождественские, и Сельмила Герлёв. Вот. Но у нас в России вот именно в XIX веке, во второй половине XIX века появились первые такие рассказы. Ну, вот что интересно для композиции таких рассказов? Интересно то, что композиционно, как правило, в пространстве каждого такого рассказа есть три уровня. Это ад, земля и рай. Ну, прокомментирую, постараюсь прокомментировать. Ад. То есть это все худшее, все низменное, все вот эти чувства человеческие, страсти, которые будут показаны в этом рассказе. Даже, на первый взгляд, у хороших людей. А затем земля, земное, земная жизнь с их какими-то событиями, с их начинающимися вот предвестниками большого испытания. Вот, а затем, когда испытание это будет пройдено героем или героями, наступает райское блаженство, успокоение души, счастье, радость, духовное обновление, преображение. Рай. Вот это такая вот композиция, такие составные части, они характерны, в принципе, для всех святочных или рождественских рассказов. Лесков, я назову некоторые фамилии русских авторов, которые написали писали рассказы в этом жанре известные. Это Лесков, это, конечно, Иван Шмелев, это Антон Павлович Чехов, это Никифоров Волгин, Василий Никифоров Волгин, это Старюкович, произведение его «Нянька, мы нынче», я читала.
Мы говорили, да.
Говорили о нем. И многие-многие другие. Но есть и такие авторы, которые нам малоизвестны, потому что это дореволюционные авторы, которые потом не получили продолжения своей, так скажем, писательской карьеры по причине их твердой, крепкой веры, или же некоторые эмигрировали. Вот я держу перед собой и открываю книгу. Это сборник рассказов, стихов, прекрасно иллюстрированный сборник дореволюционных произведений, которые посвящены детям, с одной стороны, а с другой стороны и для семейного чтения. Потому что, смотрите, если святочный рассказ или рождественский состоит из трех частей, ад, земля и рай, да. Это же касается всех, это всех. Вот. И большинство рассказов здесь написал детский писатель, дореволюционный писатель Александр Федоров Давыдов. У него есть рассказ, вот я открыла прямо «Рождественский гость» и другие рассказы. Но я сегодня обращу ваше внимание к его рассказу Александра Федорова Давыдова «Обида горькая». Как всякий рассказ и стихотворение из этого сборника – проиллюстрированы, красочно, прекрасно. Я рекомендую, дорогие слушатели, покупать такие альманахи-сборники. И прежде чем начать читать, ну, выборочно, вот, сокращать немножко будут рассказ, я бы хотела обратить внимание, и это повторится и в других рассказах сегодня предложенных, на то, что в дореволюционных произведениях авторы, если они христиане истинные, они и предназначали, конечно, свои произведения тоже христианам-слушателям, никогда не будут проводить градацию между сословием социальным, вот, или же уровнем жизни. Богатые, плохие, бедные, хорошие. Вот откройте роман «Горькая мать», там вы найдете, как герой Находка говорит, богатые – это вот враги там, плохие, да, – вот. Вот, а бедные, вот, все, вот, ну, ангелы, короче говоря. Хотя мы знаем, чем эти ангелы отличились, в кавычках, конечно, ангелы. Вот и здесь, в этом рассказе «Обида горькая», мы не увидим здесь этой градации. Мы увидим человека, неважно, богатый он или беден. Человека со всеми своими страстишками и страстями, с плохими чертами характера, и с замечательными чертами характера. Как бы образцом здесь христианки настоящей является бабушка, которая получает свою внучку, они живут вдвоем, родителей нет, у девочки она воспитывает, получает. Вот где человек представлен, там и служи. Не завидуй, вот делай свое дело. И не надо занимать чужое место. Ну, девочка маленькая еще, и она, конечно, той мудрости еще не набралась, но Господь ей покажет, что бабушка права. Итак, «Обида горькая» – такое название, да, говорящее. Давайте послушаем. Сидит бабушка у окна, ждет, пождет внучку Агашу. Все ее нет. То-то ягоза за делом пошла. Видно, за баловством все забыла. А на дворе вечер поздний, мороз лютый. Все прибрала бабушка тайком от внучки, и елочку крохотную устроила, и сластей купила, и куклу простенькую. Давеча, как снаряжала девочку, говорила: «Приходи скорее назад от господ, Агаша, я тебе порадую». А она в ответ: «А я у господ останусь, меня барышня звала на елку, мне и там хорошо будет». Девочка любит бабушку, но в данных словах, конечно, она не понимает, что она обижает бабушку. Хотя бабушка не в обиде, она все понимает. Ну, хорошо, ладно. А бабушка все-таки ждет. Может, одумается девочка и вспомнит ее. А, ну, внучка-то и забыла. И тут мимо прохожие, заиндевелые окна не разобрать их, скрипит от мороза звонко под ногами снег. Кры-кры, кры-кры, а Агаши нет и нет. Давно добивалась Агаша к барышне в гости попасть. Добивалась. Когда барышня Катя больна была, Агашу все из подвала к ней требовали. Утешать барышню да забавлять. Никого из детей к барышне не пускали, только Агашу. Она девочка крепенькая, здоровенькая, ей ничего. И она подружилась, и они подружились, барышня Катя, с девочкой Агашей. Пока больна была Катя, а выздоровела, будто и нет ее. Только как-то под Рождество встретились на дворе, и барышня Катя говорит: «Будет у нас елка, Агаша, приходи, повеселись». Вот обрадовалась Агаша, сколько ночей не спала. Все думала о барышниной елке, хотела Агаша бабушку удивить. А меня, говорит, барышня Катя на елку звала. Ишь, добрая какая, да куда ж тебе идти, там поди гости важные будут, нарядные. Звала, спасибо скажи, да и ладно. Надулась Агаша, как мышь на крупу, а я пойду, звала ведь. Покачала головой бабушка. Ну что ж, сходи, проведай. А только бы горя какого не вышло, обиды, все наперед знает. Еще чего? С сожалением глянула Агаша на бабушку. Ничего-то она не знает. Ничего не понимает, стар человек. Сочинник говорит бабушка: «Сходи, Агаша, к господам, снеси белье, да не засиживайся долго. Мне самой-то не встать, не сесть». То есть бабушка-то еще и немощная. «А ты самовар поставишь, мы для праздника чайку попьем, а уже я потешу тебя». Агаша только того и надо. Забрала узелок и к господам. На кухню не попала. Тут ее сначала отовсюду выгоняли, а потом кто кастрюлю сполоснуть дает, то тарелки, то другое. Уж совсем темно, стали гости к господам съезжаться. Пробралась Агаша в переднюю барышню повидать. А в передней суматоха, гости, все разряженные. Барышня Катя точно ангелок, вся в кружевах, в кисее, золотые кудряшки по плечам. Агаша к ней бросилась, да вовремя ее горничная схватила за плечо. «Ты куда, чумазая?» Оторопела Агаша, забилась в уголок. Выждала время, когда барышня пробежала мимо, крикнула. А Катя поморщилась и застыдилась. «Ах, это ты!» Повернулась и убежала. Как бабушка наперед все знала про обиду. Музыка заиграла, танцы пошли, все хохочут, сласти кушают. Сунулась была Агаша в залу. Кто-то из прислуг ее к сторону увел. «Кыш, не суйся, ишь, лезешь». Однако барыня увидала. Подошла к ней, ласково взяла за руку. Вот видите, барыня богатая, но имеет добрые чувства, да? «Иди, милая, не бойся», — подвела к какой-то барыне старой. Это, говорит, Катина сиделочка, славная девочка. Старая барыня улыбнулась. Никакого нет здесь вот. Mm-hmm. Просто вот девочка Катя, богатая барышня, быстро все забыла. Вот. А барыня христианка, да,
вспомнила.
Mm-hmm. Благодарная. А старая барыня улыбнулась, погладила по головке и шоколадную рыбку дала. Оглянулась Агаша. «Ах, хорошо, как светло, тепло! А разодеты как, не уходила бы! Вот бы бабушка посмотрела! А у них-то и холод, и сырость, темно! Катя, Катя!» — кричит барыня. «Твоя сиделка пришла!» А Катя подошла, губы надула и говорит: «А, это ты? Ну что, весело тебе? Фу, какая ты замарашка!» Фыркнула и убежала. Неблагодарна. Истинный христианин, он должен быть, конечно, благодарным за все. Mm-hmm. «Ну, иди домой», — сказала барыня, надавала в передник гостинцев и проводила до двери. «Бабушке кланяйся». И горько, и обидно с чего-то Агаша не того ждала. Думала, барышня Катя-то прежняя будет. Ласкала ее, всяким сладким куском делилась. А теперь не поступишься. Щемит больно сердцу Агаши. В глазах слезы проступают, не до гостинцев, хоть они и есть, хоть не есть, все едино. И тошно, и домой возвращаться неохота. Бабушка, поди спать легла, ворчать будет. Ах ты, горе какое, куда деваться? Спустилась вниз, слезы глотает, толкнула дверь и обомлела. Светло в комнатке, уютно. На столе маленькая елочка стоит, свечи догорают на ней. Елка-то откуда? Бросилась Агаша к бабушке, точно 100 лет не видела. Прижалась к ней. «Бабушка, миленькая, золотенькая!» Обняла ее старушка. А Агаша вся дрожит и плачет. Почему не знает? Заждалась я тебя, Агашенька, говорит бабушка. Все свечи догорели, загостилась. Больно ласково приняли. Бормочет Агаша, не разобрать, и плачет. Покачала головой бабушка. Полно тебе нюнить-то ради праздника. Что ты, Господь с тобой? Говорила, не ходи туда. Лучше в другой раз, а ты все свое. А ты глянь, елочка-то у нас с тобой. Какая кудрявенькая. А ты не держи сердце против них. У них свое, у тебя свое. Всякому зерну своя борозда. Ты у меня славная, хорошая. Победила ты барышню гордую. Хорошо, говорит бабушка, ласково, утешливо. Подняла Агаша зареванную мордашку, посмотрела на бабушку и говорит, барыня-то за руку меня вела в зала, а барышня и знать не хочет. Молода, зелена, совестится не знаю чего. А ты, говорю, сердце не держи против нее, одолей гордыню. Вот и хорошо. Ах, как хорошо, по-божьему. Улыбнулась Агаша бабушке. А ну, говорит, пускай ее, я ничего. Оглянулась Агаша, всплеснула руками. А, самовара-то нет, заждалась бабушка. Без чая сидит родненькая. Бросилась в кухню, загремела ведром. Сидит бабушка, улыбается. Дождалась она внучку. Сама ведь пришла, сама душу выложила. С бабушкой теперь и останется. Что поняла бабушка? Что Агаша урок усвоила. Поплакала, пообижалась. А результат-то какой замечательный. А ну ее, прощаю. Праздник-то какой.
С бабушкой осталась.
Вот такой замечательный, он небольшой по объему рассказ. И многие другие замечательные произведения можно найти в этом сборнике «Альманахи» под названием «Добрые друзья». То же самое говорит автор другого произведения, повести «Новая семья». Автор – это Лидия Чарская, она известная нам писательница, тоже дореволюционная, которая была настолько популярна в свое время, что нельзя было, нелегко было купить и книги, быстро разбирались, и в библиотеках все время на руках. Но как произошел переворот, правильно сказать, 17-го года, да, так и закрыты были дороги для Лидии Чарской. И многие годы она провела в забвении и в бедности, если не сказать нищете. И скончалась она в Ленинграде в годы блокады. И помогал ей вот Царствие Небесное Чуковский. Вот, Чуковский.
Корней Чуковский.
Доброе сердце, да, Корней Чуковский. А, «Новая семья», повесть. И из этой повести я прочитаю одну главу. Это пятая глава. Небольшое такое вступление, чтобы было слушателям понятно, о чем идет речь. У мальчика умирает сначала отец, а затем умирает мама, любимая мама, которая была прихожанкой одного из храмов. Итак, мальчика зовут Вася. Он с мамой часто ходил в храм, где служил отец Паисий. Очень добрый батюшка, который овдовел, на руках у него остались детишки. Вот, помогала ему дальняя родственница, женщина с непростым характером, мягко говоря. Вот, и он сам-то бедствовал, но не мог не откликнуться на беду, вот, которая произошла в этой семье, где мальчик остался один. И он забирает Васю к себе, вот, к своей многочисленной семье, он приводит еще и Васеньку, сироту. Ну вот, эта родственница встречает очень злобно, не по-доброму, еще один род, чем кормить будем. Вот. Отец Паисий не вступает в спор, только тихонько улыбается, гладит по головке Васю и представляет его своим детишкам. А детишки очень даже тоже непростые. Вот. Да. Все в их душе. Во многих живет такое недоброе начало, хотя они дети батюшки. Вот, пожалуйста, вот, да. Вот. И зависть, и со злобой некоторые смотрят. Вот. И, короче, приняли тоже нераспростертыми объятиями. Особенно Киря, гимназист, Кирилл. Вот. И произошла такая ситуация, что Вася пожаловался на Кирю, чего никогда не делал. Вот. И произошла драка. Кири затаил злобу и обиду на Васе. А что дальше произошло, послушаем. Это глава пятая. За Марьинской слободой лежит большой широкий пруд. Летом в нем водятся караси и окуни. И мальчишки ловят их на удочку. Здесь, в один из таких тихих летних вечеров, Кири Волонский, это вот сынишка отца
Паисия, мальчик, который затаил
злобу, свел знакомство с Ванькой Серым и Степкой Левшиным. Это были самые отчаянные оборванцы с противоположного конца берега, где ютилась вся бесшабашная городская голь. Ванька и Степка не помнили родства. Их короткое детство и безотрадное отрочество провели на улице и в притоне, где водились бродяги и мелкие воришки. Им обоим было по 14 лет, то есть уже подростки. Ванька сидел однажды за кражу в тюрьме и очень гордился этим. А Степка останавливал прохожих на улицах и, если отказывали милостыне, осыпал их бранью. Вот с этими двумя, в кавычках, достойными типами и познакомился Киря как-то летом во время рыбной ловли на пруду. Завязалась дружба между тремя мальчишками. Кирю прельщали кажущееся молодчество и бесстрастие юных бродяг. Ему нравилось ухарство, бесшабашность, умение наводить страх на людей и ловко избегать рук полиции. Ну, героя. К тому же Степка знал какой-то особый способ приманивать рыбу и охотно поделился с Кирей. А за это Киря носил обоим друзьям из дома остатки обеда и куски хлеба. Летняя дружба, о которой, впрочем, Киря благополучно умалчивал дома, еще бы, да, перешла в зимнюю. Мальчики встречались теперь на затянутом льдом слободском пруду, куда Киря бегал тайком от домашних. Друзья усаживались на скат берега, закрытый толстыми стволами осин, и делились впечатлениями. Киря продолжал доставлять сюда Степке и Ваньке необходимое пропитание. А те, благодарность, угощали его папиросами, набитыми махоркой. Вот такой сын папа, отца Паисия. Такое его знакомство. Был тихий февральский вечер. Друзья сидели на скате и все трое курили. Оборванцы затягивались с видимым наслаждением. Наслаждения не испытывали. Киря с отвращением явно всячески старался скрыть это от своих новых друзей. Скверный табак раздражал нос и горло, оставляя отвратительный привкус. «Ты, говоришь, проходу не дают, так и дразнится?» – спросили они. «Ни минуты покоя, и все из-за этого Васьки. Эх, проучить бы его! Как я его тогда возненавидел, когда он пожаловался!» «А что? Почему бы его и не проучить?» – сказали новые друзья. «Вот давай так. Ты нам 2 гривны на водку, а мы его живо укротим. Нет у меня денег. А книжки есть? Какие? Учебные какие еще? Ты продай. Деньги-то и будут». Что-то мне Буратино вспомнился. Буквально. «Ну уж нет, этого я не сделаю ни за что. 2 гривны у Маньки, у сестры возьму лучше, отдам ей на праздниках. Отец нам деньги дарит на праздники». «Деньгами, говоришь? Эх, я простофилиш, что больше у тебя не просил», – расхотался Степка. «Ну вот, как мы его достанем? Да он после всенощной к матери на могилу ходит», – пояснил Киря. «Даже святотатство произойдет, да? Угу. Он знает, что Вася ходит после всенощной на могилу к маме, и вот да, в это время на кладбище, и можно его найти». К чести мальчика надо сказать, что далеко не с легким сердцем отправился домой Кири. Что-то больно пощипало его за душу. Что-то сверлило мозг при одном только представлении о проделке с Васей и бродяг. «Скажу им, чтоб не больно дрались, а так немножко». И тут кольнуло душу мальчика раскаяние. «Вы только не больно шибко деритесь», — сказал он, чуть слышно и смущенно, а те только расхохотались. «Ишь, разрюмился, барышня какая!» И, презрительно сплюнув, отправились покупать водку. То есть 2 гривны он просил сестры. Ну, конечно, не сказав, что. Совсем расстроенный, Киря пошел дальше. Всеночная только закончилась. Мягкие зимние сумерки, сетью укутывали слободу, когда Вася, выйдя из церкви, направился по тропинке в дальний угол кладбища, где под набухшим снегом лежал могильный холмик его матери. Кругом было темно и тихо. Предвесенняя теплынь неуловимой струйкой носилась в воздухе. Вдали замирали живые звуки. Голоса прихожан доносились сегодня глухо и смутно. Вася опустился на колени, крепко стиснул руки и посмотрел в небо, высокое и прекрасное, с дивными яркими звездами, похожими на чьи-то милые-милые глаза. И думал в эту минуту. Там, за этой парчевой сетью звезд, за бархатом февральского неба, находится сад, чудесный и прекрасный, и в нем дворец чертог милосердного. Там, вокруг трона его, носятся бледнолицые серафимы и херувимы с кроткими ясными улыбками, и среди них светлые души умерших, достойных и чистых людей. Моя мама там же, среди них, она стоит у подножия престола, и поет вместе с хором ангелов хвалебную песню Творцу. И в этой песне мольба и молитва за тех, кто живет на земле, и за него, Васю. О нем молится мама, за него просит Бога, за то, чтобы Господь помог ему вырасти мужественным и сильным, чтобы он сумел отплатить добром за добро, сделанное ему отцом Паисием и его семьей. Да, Вася помнит только одно доброе, светлое, что получает от этой семьи. Ни попреки Лукерья, ни постоянные напоминания о том, что он лишний род, ни угроза Кири, ни брань, ни насмешки Мани, ни пренебрежение Мити, то есть все вот ребятишки, да, к нему, к сироте, не вызывают ответного недоброго чувства в сердце Васи. Ангельская доброта отца Паисия, ласка малышей и дружба Любы покрывает с избытком темные стороны его жизни в доме священника. То есть еще девочка Люба, и он совсем маленький.
Совсем маленькие ребятишки, да.
И он не думает ни о чем плохом, видит только добро. Теперь Вася мечтает об одном – выучиться поскорее всему тому, чему обучают в школе, поступить на фабрику, куда берут подростков и платят деньги. Тогда он будет вносить свою посильную лепту в семью и будет помогать отцу Паисию, который сам бьется, как рыба об лед, чтобы прокормить их всех. Все знают, что самый бедный отец Паисий – бедный в округе – не берет за требы с прихожан, что церковную кружку – то есть добровольные сборы, за вычетом из нее доли притчи, отдает на украшение храма. И редкое бескорыстие отца Паисия трогает, умиляет Васю. А сейчас он молится о нем, молится с улыбкой и с детской верой. «Мамочка, любимая, родимая моя», – шепчет дрожащими губами Вася, – «помолись за меня, умоли Господа Бога, пусть даст мне силу и крепость, милосердная, отплатить за все добро моему благодетелю. Мамочка, помоги». У престола Всевышнего текут обильные слезы по худенькому личику, тонут глазенки в безбрежности золотого звездного океана, и бьется трепетно, как птичка, маленькое сердце. Я сделаю небольшое отступление. Когда в свое время я предлагала читателям произведение Лидии Чарской, я обратилась к критическим статьям, практически все, ну, это современные, да, говорили о том, что, ну, художественных достоинств нет у этой писательницы, все так нравоучительно, вот, а в целом непрофессионально. Mm-hmm. Вот мы сейчас читаем, да, mm-hmm. Вот как будто глаза, да, так оно есть, заслала глаза, да, не видят красоты мира Божьего, души человеческой, которая Лидия Чарская с таким своим даром писательским, высоким даром, дарованный mm-hmm. Богу, открывает нам. Стоит только пожалеть и опечалиться. Mm-hmm. Было совсем темно, как поднялся с колен Вася и, не торопясь, пошел по кладбищенской тропинке. Мысли были далеко от земли, душа была наполнена тихой грустью. Его прежнее состояние, острое отчаяние, вызванное смертью матери, теперь перешло в печаль. Печаль эту он носил в сердце постоянно. Вдруг резкий, пронзительный звук, похожий на крик птицы, пронзил мертвую тишину. И одновременно с этим две черные тени покрыли собою белую скатерть снежной дорожки. Две фигуры крупнее выше Васи, чуть ли на голову, выскочили из-за ствола дерева и загородили дорогу. «Что вам на?» – начал было Вася. и не закончил. Сильно руки толкнули в грудь, подножка, и вот мальчик уже летит в снег. Вернувшись сегодня от вечерни, переход, да, Кире, возвращаемся к Кире, чувствовал себя в отвратительном настроении духа. Атмосфера тихого покоя, благоговейная красота церковной службы всколыхнула озлобившуюся, мелкую, но далеко не жестокую и не злую душу мальчика. Еще там, в церкви, стоя перед образом Спасителя, глядя в кроткое лицо его, озаренное огнями свечей, Киря чувствовал всю гнусность и несправедливость своего поступка. Он несколько раз взглядывал на стоявшего неподалеку Васю, и каждый раз сердце мальчика ёкало от сознания своей виновности. Вот сейчас он выйдет, Вася, пойдет на кладбище, а там... Да, а сейчас Степка и Ванька уже на кладбище ждут жертву, мелькнуло в голове. Что, если бежать туда, предупредить, сказать Васе, не ходи сегодня к матери на могилу. Тогда, может, легче, светлее станет на душе. Но не хотелось, гордыня, показаться смешным в глазах своих приятелей. Вот самое общественное мнение, да, если можно сказать, вот это общество. Да и все еще... Ютившаяся в душе злоба против Васи мешала Кире привести в исполнение благое намерение. И он не предупредил Васю, не пошел отговаривать, а направился после всеночной домой. Здесь он уселся за чтение майнридовского «Всадника без головы» любимой книги, но книга не шла. Она не радовала. За вечерним чаем он сидел, как на горячих углях. Ему все мерещились крики и вопли среди ночной тишины. Когда же отец Паисий, вернувшийся позже всей остальной семьи из церкви, спросил, где Вася, Кири не мог ответить ни слова отцу. Так велико было его волнение. Наконец, не выдержав больше пытки, он незаметно, душевной пытки, да, схватил фуражку, пальто и выскочил на крыльцо. В ту самую минуту, когда мальчик, быстро пересчитав ступени, кинулся по дороге к кладбищу, он услышал испуганный, пронзительный вопль. Это кричал Вася, голос которого Кири узнал бы из тысячи. Не помня себя, охваченный трепетом отчаянием, Кири стремглав кинулся на крики. Он подоспел как раз в ту минуту, когда Степка сидел верхом на шее Васи и глубоко вдавливал его голову в снег. А Ванька из всей силы молотил кулаками по спине жертвы. «Стойте, стойте! Не смейте его трогать! Вам говорят!» — закричал, подбегая к бродяжкам Кири, так громко, что те вскочили на ноги и выпустили из рук Васю. Ванька, злой и склоченный, подступил с кулаками к Кире. «Ты что это такой-сякой выдумал, а? Сперва добрых людей зря беспокоил, а сам, вишь, председательствовать, продавать нас думал? Да мы тебя за это знаешь. Так вот оно что!» — зловеще протянул и Степка, наступая на Кирю. «Сам Христом Богом молил. Побейте, мол, проучите Ваську. А довелось на деле, так и крик поднял. Да мы тебя в порошок сотрем вместе с, ну, с Васькой». Но стереть порошок Кирю так и не пришлось. Причетник Пахомыч с сыном-сторожем услышали голоса и спешили с фонарями в руках. Завидя людей, оборванцы дали тягу. Дал тягу, по примеру, их и Киря. Вася, оглушенный, ошалевший, медленно поднялся и смотрел растерянными глазами на людей. Плечи и спина больно ныли, но, к счастью, бродяги не успели их избить так, как они намеревались, а могли и до смерти запить. Появление Кири помешало им. Теперь же, когда старик Пахомыч с сыном подошли к Васе и стали расспрашивать обо всем случившемся, нервы не выдержали, и Вася разрыдался навзрыд. Как он не был ошеломлен, но он из слов напавших на него понял, кто толкнул на это нападение. И причину Кириной мести он понял сразу. Незаслуженная обида и боль пережитой несправедливости затронули Васю. Ему казалось теперь чудовищной мысль вернуться в дом, где с таким явным недоброжелательством к нему, Васе, и злобной враждой жил Киря. С минуты он колебался, но потом все-таки направился домой. И вот, словно из-под земли, выросла перед Васей знакомая милая фигура в старенькой зимней рясе с развивающимся по ветру рано посидевшими длинными волосами. «Васюк, это ты кричал, кто тебя обидел? Взволнованно говорил отец Паисий. И этот трепетный, полный участия любви голос потушил пламя возмущения и негодования, бушевавшего в сердце Васи. Он взял обеими руками руку священника и поднес к своим губам. «Не извольте беспокоиться, батюшка, я жив-здоров. Какие-то уличные бродяги напали. Да спасибо, Кире, выручил, вовремя прибежал».
Не выдал.
Да. «Кире, говоришь? Да где же он?» – удивился отец Паисий. «Должно быть, за вами побежал». Впервые говоря неправду, вспыхнул до корней волос Вася. «Шибко побили-то? Да нет, ничего, до свадьбы заживет». «Велико сыну получше королить кладбище», – обратился к Пахомычу священник. «Да я у всеночной был, батюшка. Да неужто углядишь за ними? Народ здесь толчется. О, Господи, грехи наши тяжкие! Сохрани Бог!» – вздыхал вместе с сыном и Пахомыч. И финал. В этот вечер Вася, отказавшись от ужина, постарался как можно раньше юркнуть в свой уголок. Ему были тяжелы даже сочувствующие расспросы детей. Они расстравляли его сердце. И долго-долго он не мог забыть незаслуженную обиду, нанесенную ему Кирей. Вот. Хороший мальчик, добрый, ангел Вася. Но как обида, да? Долго в нас живет. Но при этом остальным сказал: «Кири меня спас». Вот так все неоднозначно. Почему? Да потому что, опять-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, не от социальных условий жизни зависит душа человека, нет, а от того, насколько глубоко проникнуто сердце любовью к Господу, насколько любовь к ближнему горяча, насколько милосердна эта душа, насколько умеет прощать и не помнить зла. И здесь уже не важно, оборванцы, а не гуль, или богатая барыня, или дети священника, душа человека. Мне бы хотелось под конец нашего разговора прочитать стихотворение еще одного поэта. Это иеромонах Симон из сборника его стихов «Рождество Христово». Я думаю, здесь как раз в них говорится о том, что все мы должны идти одной дорогой, дорогой ко Христу. «Ваш порог выходит на восток, за порогом множество дорог, но избрать должны одну лишь вы, по которой к Богу шли волхвы. Над дорогой той чудесная звезда не погасит свет свой никогда, и под ней больных и грешных нас ожидает милостивый спас». С Рождеством Христовым!
А со святками,
со святками
поздравляем, да.
Со всеми светлыми, чудными, чудесными праздниками.
Совершенно верно. Светлые, рождественские, теплые,
да,
такие.
Чтобы идти на вот этой единственной дорогой.
Да. Теплые дни. На этом мы закончим нашу сегодняшнюю передачу. Конечно, мы о многом еще могли бы, наверное, и рассказать, и поведать нашим радиослушателям. Ведь действительно много написано и у Никифора Волгина замечательно.
Да, у меня лежит книга, но за неимением большого времени.
Ну, может быть, в следующий раз.
Предлагаю еще, вот, конечно, «Серебряная метель», любимый мой рассказ. Да. Перечитайте еще раз в эти дни.
Да, «Серебряная метель» – это вообще замечательно. Когда волки-то шли у него в конце.
Да, волки со звездой.
И несли звезду.
Вместо волхвы, да, прочитал, со звездой путешествовать.
Это ему уже потом, по-моему, во сне привиделось, да?
Да, засыпал в дреме.
Ну что ж, спасибо вам большое. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в гостях на радио «Воскресенье» была матушка Наталья Зыкова. Она нам рассказала о таких чудесных рассказах и прочитала, собственно говоря, большую часть этих рассказов, посвященных Рождеству, святкам, человеческой душе, какая
испытанием,
она,
преодолением
преображением, да, преображением души. Она руководит школой семейного чтения при приходе в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость при 7-й городской больнице. И нас всегда радуют вот такими замечательными рассказами. Спасибо вам большое, Наталья Викторовна. Нас тоже с Рождеством, со святками и такого, знаете, теплого, хорошего, доброго чувства на весь год, чтобы вот нас осенило вот это вот, осенило этот праздник.
Чтобы ангел-хранитель при нас был всегда, охранял. И чтобы мы не сбивались на другие дороги.
И всех наших радиослушателей тоже.
Конечно.
С Рождеством и со святками. Спасибо вам большое. До свидания.
До свидания.